Это программа о вере, событиях и людях. В студии Евгений Смирнов. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. 35 лет, 18 детей, 35 внуков. Юбилей отмечает семья протоиерея Иоанна и матушки Надежды Осяк. «Белые лепестки» – Международный день недоношенных детей. Наша съемочная группа побывала в 20-й городской больнице Ростова. Накормить малоимущих и бездомных в самом центре Донской столицы. Акция «С верой в будущее» стартовала на минувшей неделе. Мы иной раз так нуждаемся в чуде и присутствии Бога в нашей жизни. Мы ищем Бога и не находим Его. Кажется, что Он где-то рядом. Вот-вот произойдет эта встреча, а она не происходит. Такие слова архиерейской проповеди звучали в минувшее воскресенье в главном соборном храме Ростова.
Господь через свидетельство других людей укрепляет нашу веру. Потому что встреча с Богом – это не случайная встреча на дороге или в общественном транспорте. Эта встреча должна изменить весь ход нашей жизни. По большому счету у нас жизнь будет делиться на два больших периода. Период до встречи со Христом и период после встречи со Христом.
Завершились 23-е Димитриевские чтения. Какими они запомнились в этом году? Что стало самым главным и что станет основой дальнейшей работы? Об этом подробнее в беседе с руководителем отдела религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии иереем Александром Верченко.
Крупнейший форум, ежегодно собирающий тысячи людей, среди которых не только духовенство, но и представители органов власти, системы образования, ученые, учителя, студенты, люди, которым просто не безразлично, чем сегодня живет Русская Православная Церковь, что определяет работу Донской митрополии. Каждому запомнилось что-то свое. Главное, что объединены все были общей идеей.
Главный результат, чего мы смогли добиться по благословению нашего владыки, это уйти немножко в другой формат. Мы прежде всего должны были говорить искренне, поднимать серьезные проблемы и сделать площадку чтений местом, где эти острые вопросы поднимаются. А сейчас такое время, когда государство особенно озаботилось духовно-нравственным воспитанием, там, в ДНКНР, введение в старшей школе, там, повсеместное. Да? И вот именно в этом году об этом мы говорили. Были методики, представленные и научным сообществом, это Южным федеральным университетом, да, и пединститутом Таганрожским Чехова. Наряду с этим были методики авторские, представленные методистами, которые занимаются и ОПК, и ДНКНР из области, причем не только из нашей епархии, из соседних епархий. Мы услышали опыт Волгоградской епархии, точно так же уникальные. И научное сообщество было представлено, и духовенство Краснодарского края.
Ну, во-первых, хочу отметить, что прежде всегда выбирается очень актуальная тема. И сегодня проблема воспитания молодежи, она волнует не только светских нас, чиновников, но, безусловно, церковь не может стоять в стороне. И то, что на протяжении всех этих чтений мы обсуждали различную тематику и проблематику вот, воспитательной работы среди молодежи, а эта работа требует от каждого, но особое внимание к каждой возрастной категории.
Чтения стали такой площадкой, на которой есть возможность поделиться опытом, пообщаться, рассказать не только о достижениях, но и о трудностях, проблемах. Все это делает их живыми, привлекает молодежь.
Изначально сама тема показала нам ориентир, то, что говорить людям старшего поколения, молодежи, ну, знаете, большей части будет демагогия, да, то есть интересно было узнать, а чем живет наша молодежь, а какое у них мнение, а что они готовы сделать для собственного развития. И нашу инициативу подхватили в том числе Министерство культуры. Мне хотелось бы вот особенно отметить те круглые столы, которые были проведены в СУЗах, подчиненных Министерству культуры. Это училище Грекова, это колледж искусств, это колледж культуры.
Ну, это очень полезное. Полезное мероприятие, оно дает, во-первых, сплочение между двумя разными категориями. Во-вторых, обсуждаются очень интересные темы, очень актуальные в это время, вот, которые, несомненно, нужно об этом говорить.
Где же, как не в подобной атмосфере, можно по-настоящему продуктивно передавать свой опыт тем, кто только начинает работу, а может, только интересуется тем или иным направлением служения в церкви?
Я в восторге от формата. Получается, что в зале была молодежь. Нас позвали как людей, которые, наверное, представляют эту молодежь. Даже нас громко назвали кумирами, что я не очень приняла это в свой адрес. Но мне было очень приятно, что меня позвали. Молодежь задавала вопросы, мы в чем-то отвечали. Мне безумно понравилось, потому что мы все проходим какой-то жизненный путь, все какие-то совершаем ошибки. Вопросы все равно примерно одинаковые. И так радостно, что ты чем-то можешь поделиться с ребятами, которые чуть помладше. Прям потрясающий формат, мне очень понравился.
В зале очень много молодежи, студенчества, которые с удовольствием посещают чтение. Также на многих секциях тоже активно участвуют. Вот даже встреча с митрополитом, которая проходила, актуальные вопросы задавали.
Несколько основных дней работы чтение требует подготовки. Как она происходит? Как начинается? Ведь именно хорошая организация дает ощущение динамичности, цельности восприятия и одновременно легкости.
Вот осмысление такое, что же мы будем давать в следующем году, начинается, по сути дела, с последними словами пленарного заседания. Да? То есть начинается уже мысль, а что мы будем делать дальше? Так что подготовка к чтениям никогда не заканчивается. Недаром этот форум является таким стержневым для епархии и для вообще, я считаю, нашего Донского региона.
Белые лепестки, так называя детей, появившихся на свет раньше срока. В России ежегодно их рождается более 100 тысяч. Жизнь этих крох напрямую зависит от того, насколько быстро и правильно им будет оказана помощь. 17 ноября, Международный день недоношенных детей, врачи детских реанимаций для новорожденных принимают своих бывших пациентов. Тех самых малышей и их родителей, которые провели в отделениях недели, а то и месяцы. Наша съемочная группа отправилась на праздник в Ростовскую городскую больницу номер 20 и пообщалась с заведующим отделением для недоношенных детей Евгением Яковенко.
Ноября, Международный день недоношенного ребенка. И в рамках данного мероприятия наша больница решила организовать праздник для недоношенных детей, которые родились в различных роддомах города и области, но находились на лечении, выхаживались в стенах нашей больницы и нашего отделения. Данный праздник на территории нашей больницы мы проводим первый раз. Хотя сам праздник уже достаточно длительное время отмечается не только в нашей стране, но и за рубежом.
Вот такое! Замечательно! А теперь ответьте мне, вы сказки любите? У вас столечко?
Или вот столечко?
Ну-ка покажите столько. Вот столечко сказок, знаете.
Наше отделение работает с 1975 года. Сначала это было просто отделение второго этапа выхаживания недоношенных детей, которое не имело в своем составе реанимационных коек, и где выхаживались более-менее стабильные детки, которые могли дышать самостоятельно, могли самостоятельно кушать, но были малого веса и не могли быть выписаны домой на участок под наблюдение педиатра. На базе данного отделения был открыт реанимационный блок, который рассчитан на 15 реанимационных коек, где выхаживаются недоношенные дети, которые рождаются в роддоме номер 20, который является специализированным роддомом для преждевременных родов, и в других роддомах города и области.
Мы родились в 34 недели в этой больнице, провели 2 недели в реанимации, потом 1,5 месяца на втором этапе выхаживания. Ну и, собственно, все. Мы очень благодарны всему медицинскому персоналу отделения недоношенных. Мы ее крестили на второй день от рождения в реанимации. Здесь же хорошо, что можно, разрешают покрестить. Пришел батюшка, крестил, и как-то, ну, было спокойней.
Значит, отделение рассчитано, реанимационная часть, на 15 новорожденных деток, находящихся в очень тяжелом состоянии. И отделение соматическое, или второй этап, оно располагает 45 койками.
Я сама в двадцатке работаю, но, правда, не в этом отделении, тоже медсестра. И вот так тоже иногда у медиков тоже так случается, что дети бывают недоношенные. Попала в перинатальный центр, лежала в перинатальном центре. До 29 недель долежали, 29 родились. Поначалу выхаживали месяц в перинатальном центре, а потом перевелись в 20-ку. Ну, выписались мы, долго лежали, почти в 3 месяца. Много было всяких проблем. Ну, как бы... Переживали все, вся семья. У меня еще дочь и сын. Кстати, старшая дочь тоже родилась недоношенная. Ну, она в 32 недели родилась. Также лежали в двадцатке. Поэтому двадцатка для нас уже как дом родной, да. Вы знаете, ну да, Бог и врачи, да. Как бы сказать, мы делали коллаж для наших врачей. И у нас там такой был девиз. Вы вторые после Бога, поэтому мне кажется, это правильно.
Требует большого внимания, требует большого вложения ресурсов, как материальных, так и душевных, потому что врачи отделения, медсестры, ну, с каждым ребенком проживают одну маленькую жизнь от момента поступления и до момента выписки. К некоторым очень сильно привыкают, прикипают как к своим родным, и потом, да, вот детки здесь все собираются, и они как бы веселятся, обмениваются. Многие мамы к нам приходят, показывают свои как бы детей. У нас есть там фотоальбом большой, где они там все присылают нам фотографии, приходят, там поздравляют. Есть детки, которым уже достаточно много лет, там по 15, по 12, которые приходят ежегодно, поздравляют нас с Новым годом, там все, то есть, каким-то образом. Так что так вот.
«35 лет совместной жизни, 18 детей и 35 внуков. Выдающаяся семья протоиерея Иоанна и матушки Надежды Осяк отмечает в этом месяце юбилей благословенного Богом брака.
Я от всей души благодарю, конечно, с поздравления, что жизнь, конечно, у каждого из нас проходит по-разному, но эти 35 лет, прожитые с матушкой, они счастливые, хотя переполнены тревог. Много было и несчастий, много было и бед, но самое счастливое, мы помним, как и когда мы венчаем пару, всегда говорится такие слова: «И сыны окрест трапезы твоя». Бог благословляет через эти святые молитвы, чтобы отец сел за стол, и вокруг него стола, по меньшей мере, было 3 сына, не считая дочерей. Может, их будет 10 дочерей. Господь мне послал милость Божию, супругу, которой мы прожили 35 лет. Родилось 18 детей, 35 внуков. И еще ждем, я думаю, еще много чего. Но самое главное не в этом. Самое главное для каждого человека, что такое семья. Что самое главное в жизни. Самое важное. Без чего разрушится все. И священство, и монашество, все разрушится, если разрушится семья. Так говорит Силуан Афонский. Самое важное, самое великое – это семья. Почему? Да потому что, если бы не было бы семьи, разве был бы Серафим Саровский, Сергий Радонежский, великий пророк Иоанн Креститель, честнейший херувим, славнейшая, без сравнения Серафим, Матерь Божия. Если бы не было в семье, не было у нас таких великих угодников и заступников.
Коллектив телестудии «Дон Православный» сердечно поздравляет семью отца Иоанна и матушки Надежды с юбилейной датой. В железнодорожном районе Ростова-на-Дону отметят День матери. 24 ноября во Дворце культуры железнодорожников Лендворце в рамках проекта «К духовным истокам» победителя международного конкурса «Православная инициатива» состоится торжественное мероприятие, посвященное этому светлому празднику. Приглашаются все желающие. Начало в 12 часов дня. Делить общество на людей с инвалидностью и без в наше время нет необходимости. Все больше и больше прохожих перестают оборачиваться при виде инвалидных колясок. Все чаще работодатели готовы оборудовать рабочие места для особенных сотрудников. Однако до сих пор встречаются жители страны, мало информированные о возможностях и преимуществах инвалидов. Эту тему затронули на минувшей неделе специалисты, помогающие особенным студентам получить высшее образование. Круглый стол прошел в пресс-центре «Дон Медиа». Среди гостей была и моя коллега Анна Глебова.
Трансляция идет на сайте, трансляция идет в Фейсбуке. Поговорим мы сегодня о такой значимой, интересной теме, о проблеме защиты прав инвалидов, образования и трудоустройства.
Высшее образование доступно для инвалидов. Еще несколько десятилетий назад это утверждение вызвало бы недоумение. Сейчас общество изменилось. В пресс-центре «Дон Медиа» специалисты Ростовского ресурсно-учебно-методического центра ЮФУ по обучению инвалидов поделились итогами годовой работы. 1118 парней и девушек стали студентами высших учебных заведений. 92 из них получают образование в ЮФУ. Остальные в вузах-партнерах центра в Ростовской области, Краснодарском крае и Республике Калмыкия. Четверть особенных выпускников становятся конкурентоспособными игроками рынка труда. Благодаря не только своим стараниям, но и образовательным методикам, которыми владеют педагоги нового поколения.
Что от того, насколько качественно они подготовят этих ребят, настолько им будет проще и легче конкурировать на рынке труда с ребятами, у которых нет таких нарушений. Ну вот, если тоже как пример, у нас обучалась на филологическом факультете Елена, вообще писали письма везде, просили, брали на себя ответственность обучения. У нее первая группа, ей не рекомендовали вообще обучение, но тем не менее она училась на отлично, она закончила вуз, пошла в магистратуру, работает сейчас в центре дистанционного образования, преподает ребятам дистанционно. Один из лучших преподавателей иностранного языка, и многие преподаватели даже говорят, что ну как она строго относится к детям, она еще больше там требует от них. Ее позиция такая: я должна быть лучше всех, чтобы добиться чего-то в жизни, и эти ребята тоже должны быть лучше всех и качественно получать образование и понимать, что никакие поблажки им не дадут в жизни дорогу для дальнейшего трудоустраивания своей уже производственной, трудовой карьеры.
Эксперты уверяют, самые сложные барьеры на пути к профессиональному успеху студенты ставят сами. Показать себя боятся не все. Некоторые понимают, особенное состояние может стать вдохновением. Янина Сиренко специальность соцработника получила, уже находясь в инвалидном кресле. За 7 лет она успела понять, воплощать мечты нужно здесь и сейчас, а не в далеком будущем. Первый в Ростове инклюзивный модный показ организовала именно она. Вместе с другими девушками она примерила на себя роль манекенщиц. Они демонстрируют изысканные наряды, а зрители аплодируют. За кулисами ждет смена образа. Главная цель – доказать, женщина может вызывать восхищение в любом состоянии. И для этого нужно просто любить себя такой, какая ты есть. Тем, кто пока не может преодолеть психологический барьер, помогают специалисты центра. И тут важно вести работу со всеми членами общества. Ведь и сейчас не все люди готовы вести диалог с теми, кто отличается от остальных. И начинать надо вовсе не с пеленок, а с более сознательного возраста.
Мальчик Миша, и эта вот история стала предметом как бы нашего обсуждения. Мальчик Миша, который с синдромом Дауна, он в обычном детском саду, то есть это комплекс, где есть детский сад и школа. И отношение детей, оно проще и понятнее, чем отношения взрослых, потому что родители, они как бы не позитивные и иногда категоричны в том, что мы не хотели бы Мишу, мы бы не хотели, чтобы на Мишу воспитатель и обслуживающий персонал тратил бы больше времени, чем на наших детей. И вот снять как бы такую установку родительскую, отношения взрослых, наверное, важнее, чем включить детей.
Неудивительно, что инициатором некоторых социальных проектов становятся дети или подростки. «Ангелы сходят с небес» – так называется песня-призыв повернуться лицом к людям с нарушениями развития. Движущей силой социального проекта стала 15-летняя Виолетта.
Ко мне стали в директ, в Инстаграм обращаться за помощью. Обратился однажды взрослый человек за финансовой помощью. Так как я пока не зарабатываю сама, мне 15 лет, я предложила ему обратиться в какой-либо фонд. На что он мне ответил, что взрослым людям не помогают сейчас в фондах практически. Вот. И это главная проблема. Эта проблема меня очень сильно задела.
Главная героиня – Виктория. На инвалидной коляске она дарит людям надежду. В клипе – символического ангела. Она способна отдавать радость и позитив. Однако даже самым сильным духом иногда нужна помощь. На съемочной площадке Вика оказалась не просто ответственным человеком и органичной актрисой, но и грамотным сценаристом. Помогает лингвистическое образование.
Я знаю, что Вика человек пишущий, и у нее очень хороший, красивый, грамотный слог. Я знаю, что сейчас другие люди к ней обращаются, у которых есть разные идеи, и которым нужно эти идеи довести до ума. Идеи клипов, идеи каких-то фильмов. Вот уже как-то репутация Вики как креативного, творческого человека, она начинает распространяться.
В нашей студии повезло, что мы снимали такой клип. Попались замечательные люди. Виктория сама по себе это вообще чудо-человек. Она очень талантливый, очень цельный, устремленный человек.
Человек с ограниченными возможностями здоровья может иметь неограниченную фантазию, креативность и зашкаливающий уровень ответственности. Это главная мысль, которую донесли специалисты Ростовского ресурсного учебно-методического центра ИФУ по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Анна Глебова, Евгений Смирнов. О вере, событиях, людях.
В магазинах уже наряжают елки, горожане задумываются о новогодних подарках, а волонтеры Ростова без наркотиков продумывают меню для столовой под открытым небом. Акция «С верой в будущее» стартовала в Донской столице на минувшей неделе.
Сегодня у нас рыба, каша, пирожки, чай, хлеб. Люди место знают, потому что уже 7-й год подряд мы ведем эту деятельность, действуем по благословению архиерея митрополита Ростовского Новочеркасского, кормим бездомных малоимущих совместно с отделом по церковной благотворительности. Огромное спасибо фонду Анастасии Узарешительницы, потому что огромную помощь оказывают они при покупке продуктов питания. Вот эта вот палатка замечательная, стол раздвижной. Это вот они нам в этом году выделили и будем кормить людей. В прошлом году до 100 человек приходило. Очень много пенсионеров, бабушек, людей пенсионного возраста.
То есть каждый день?
Каждый день с 11 часов здесь может любой человек прийти покушать.
Организаторы приглашают всех желающих помочь в проведении акции. Поделитесь теплом сердец с теми, кто давно утратил веру в себя и людей.
Если людям есть возможность оказать нам помощь, поддержку, можете приехать на Западный разворот, поделиться теплыми вещами, потому что, говорят, зима будет очень холодная, шапки, вещи, обувь. Это все могут сами приехать и выбрать людей, и этим людям раздать. Если есть возможность помочь продуктами питания, будем признательны. Если есть возможность помочь бензином, газом, будем признательны. На данный момент у нас проблема с газом и с бензином. На месяц есть, дальше будем искать, будем просить добрых людей, чтобы оказали помощь, поддержку.
Узнать все подробности можно по телефону 8 928 270 8218. Часто ли, обращаясь к тому или иному святому за молитвенной помощью, мы задумываемся, а чей он, где он жил? Если православный, значит наш. И только приезжая в паломничество, можем поклониться тем, кто так близок нам и уже, возможно, стал частью жизни. В Ростове есть храм, бывав в котором можно совершить маленькое паломничество. Греческий храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Святитель Спиридон Тримифонский, святой праведный Иоанн Русский, великомученик Дмитрий Солонский, святитель Нектарий Генский. Иконы таких знакомых и родных святых. У греческой Благовещенской церкви Ростова-на-Дону своя история, ставшая уже частью истории города. Своя история есть уже и у нового храма, и нового прихода.
Здесь, конечно, во многом благодаря трудами настоятеля, да, бывшего этого храма, отца Геннадия, собрано очень много красивых икон в таком византийском стиле, в греческом стиле. очень много икон Божьей Матери, Царицы Небесной. Вот у нас есть икона Всецарица. Кстати говоря, сегодня празднуется трехлетняя годовщина ее перенесения. Она была написана на Афоне, была сюда привезена в Ростов. Перед этой иконой обычно молятся люди при онкозаболеваниях. Вот. Есть особая такая традиция.
А сегодня по просьбе гостей прихода здесь молитвенно почтили память святителя Нектария Егинского.
Исцели болезнь, душа телесная, будем нам покровить и очищать, на скорби, на пасти, на разумление, исправление, во Христе.
От того, что святые, которых можно назвать почти нашими современниками, видятся нами несколько иначе, чем святые древности. А может быть, мы так изменились, что, сталкиваясь с теми, кто живет в мире, будучи не от мира сего, мы не устаем удивляться им, их любви и терпению. И у каждого святого есть особые истории, пример для нас.
Это человек, который действительно нам близок в том плане, что сохранили сведения о его жизни, которые обычно, может быть, в житии не всегда не упоминаются. А вот те святые, которые жили совсем недавно рядом с нами, вот от них остались некоторые эпизоды жизни, которые, наверное, делают их чем-то близкими к нам. Вот какие-то трудности, которые они переживали. Например, святой Нектарий Егинский, он родился в очень бедной семье, недалеко от Константинополя, и поехал, да, чтобы как-то зарабатывать себе на жизнь, помочь своим родителям в возрасте, по-моему, 14 лет в Константинополе. Вот. И там он трудился в табачной лавке, вот. Вроде, да, продавал табак, но при этом он пытался тоже даже как-то на этом месте совершать миссионерское служение. Он на вот бумаге папиросной писал некоторые изречения святых отцов. Или какие-то, скажем, да, какие-то такие из Священного Писания даже вещи. И люди, которые вроде бы брали, да, вот сигареты, чтобы покурить, они перед этим читали что-то назидательное, для себя полезное. И поэтому вроде бы, как бы, да, такое дело, которое не всеми одобряется, но при этом человек все равно приобщался к чему-то такому полезному, да, к чему-то святому.
В детстве он писал искреннее письмо Богу, а будучи взрослым, наказав мальчика по рассеянности, забывшего на огне кастрюлю, так искренне пережил то, что позволил себе разгневаться, что не просто просил прощения у Бога, а вымолил себе в наказание на всю жизнь потерю вкусовых ощущений. Искренняя вера и безграничная любовь к людям, даже к тем, кто клеветал на него и гнал – вот то, что для нас особый пример.
Святой Нектарий Егинский – это яркий пример того, что в жизни Христина не всегда может быть все вот так, знаете, по возрастающей, все хорошо, хорошо, получше, 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 да. Бывает и очень, на самом деле, тяжелые испытания. Бывают моменты, когда человек, он чувствует близость Божию, его поддержку, присутствие в своей жизни, да. Но и бывают такие моменты, когда очень тяжело, когда на человека просто, да, обрушиваются какие-то жизненные, да, трудности, испытания, ему приходится терпеть очень, очень много невзгод. И у святого Нектария такие невзгоды были. И, наверное, помимо вот всех материальных трудностей, которые у него были в детстве, да, в юности, у него были трудности и в дальнейшем церковном служении.
Все, кто хотя бы однажды побывал у святителя Нектария, навсегда уносят в сердце частичку его любви.
Раз в год переносят его мощи с монастыря, где он возродил монастырь на Егине, вниз, к побережью, в храм. И это удивительная очень процессия. Там участвуют многие. Дети, пожарники, милиция. Весь город участвует. Когда ты проходишь по этим улочкам, каждый, кто живет, знает, что по этой улице пройдет процессия. Выносит иконочку. У каждого в доме есть иконочка святителя Нектария. Выносят ладанку такую, выжигают аромат. То есть это очень трогательно и сильно для души.
Я, Евгений Смирнов, прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи.